Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Светлый вечер. Вопросы неофита» будет сегодня очень необычная. Во-первых, потому что тема, на которую мы сегодня будем говорить с моим собеседником, она очень сложна и актуальна. А во-вторых, сама форма программы будет такая, какой мы себе не позволяли раньше. Слава богу. Попробуем, как это будет звучать. Сегодня мы будем беседовать с руководителем сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонахом Геннадием Войтишко из леса. Он сейчас действительно находится в Березовом лесу и смотрит на вечерний закат. Добрый вечер, дорогой отец Геннадий.
Добрый вечер, Александр.
Очень рад вас слышать. Я поздравляю вас с очень особенной неделей, которая завершится большим праздником, праздником Святой Троицы. Однако прежде, чем мы поговорим об этом празднике, поговорим о том, как сложно представить себе, кто такой Святой Дух, и разобраться в этом вопросе, мне хотелось бы задать вам вопрос, который будет продиктован вашей публикацией в Фейсбуке. Цитирую вас. «Надеюсь, пишете вы, где-то в апреле, когда все закончится, имея в виду вот эту самоизоляцию, мы будем по-другому смотреть на себя в зеркале. Мне бы очень хотелось, чтобы внутри нас произошли перемены». Я, по-моему, вот уже месяц размышляю над этой вашей фразой. Каких перемен вы ждете от себя, отец Геннадий, и каких перемен вы ждете от меня?
Ну, я точно не имею права ожидать каких-либо перемен от других людей. Вообще, все вопросы, по большому счету, надо задавать самому себе. И тогда это, мне кажется, начинает быть возможным, когда человек становится один на один с самим собой. Это возможно в тишине, безусловно. Кстати, эта странная самоизоляция навязанная, она как раз-таки поставляет человека в условиях тишины, с которой многие люди не могут справиться. Это правда. Находиться в четырех стенах в глуши бетона людям очень тяжело. Но вот с другой стороны, в этом может быть и некоторый позитив. Посмотреть внутрь самого себя в этой самой тишине. А это не всегда бывает. Ох, не всегда бывает просто, потому что там столько всякого интересного живет, от чего можно падать даже в обморок. С другой стороны, знаете, наверное, в этих всех острых кризисных ситуациях мы лучше, чем в другие какие-то мы жизненные моменты, проявляем себя. Знаете, мы попадаем в пограничное состояние, как состояние экзистенции, где становится понятно, наверное, чего я боюсь, на что я готов, где мое мужество, где мое исповедничество, где моя глупость, а не исповедничество, ну и так далее, и так далее. Эти все вопросы, они прям в лоб летят и часто как пули поражают людей. Я надеюсь, что все-таки это будет повод для того, чтобы поразмышлять, какие мы на самом деле христиане, насколько у нас радости, насколько мы можем сохранять эту радость внутри своего сердца, умножать. Любое обстоятельство, которое возникает у человека, это повод, на самом деле, задать себе еще один вопрос. А вот в этих обстоятельствах кризиса в моем сердце умножится любовь? А смогу ли я ее проявить по отношению к другим людям или же нет?
Со стороны кажется, отец Геннадий, что человек, избравший монашеский путь, вот именно это служение, в период навязанные нам самоизоляции, в общем-то, не отличается от художника. Вот в каком смысле. Художник как до этой самоизоляции сидел в четырех стенах у мольберта и писал картины, так и во время. И в его жизни ничего не поменялось. И вот со стороны кажется, что у вас в вашей жизни тоже особенно ничего не поменялось за эти два месяца. Вы тоже в какой-то изоляции, в служении, с активной жизнью в социальных сетях, в интернете, со своими научными работами. Или же я не прав, и в вашей жизни что-то поменялось?
Вы знаете, как ни странно это звучит, мне, наверное, комфортно. И тут я подумал, что хорошо быть монахом. Однажды наша с вами общая знакомая и коллега как-то мне сказала: ну, послушай, ты так реагируешь, потому что ты монах. Ну да, я действительно монах, и поэтому мне иногда, в общем, в радость находиться в затворе, если так можно выразиться. С другой стороны, что болезненным лично для меня является, конечно, потеря живого общения с людьми, живой встречи, знаете, просто возможности обнять человека, возможности пожать ему руку. Вот понимаете, церковь, ведь это же не про представление, что есть где-то у тебя братья и сестры. Это про то, что вы собираетесь вместе, вы стоите, чувствуете рядом друг друга, вы собираетесь, в конце концов, за одним столом, и пусть это будет либо престол храма Божьего, либо же это просто будет стол совместной радостной трапезы, неважно что, но вот это вот событие, присутствие друг с другом, вот этого очень не хватает. И, конечно, от этого я лично очень страдаю.
Накануне дня рождения церкви очень важный вопрос к вам, отец Геннадий. А когда мы, члены вот этого единого организма церкви, не вместе плечом к плечу в храме или за одним столом, а порознь в своих четырех стенах каждой, церковь, разве это может изменить?
А саму природу церкви нет. Конечно, и надо понимать, что все эти обстоятельства временные. Но точно так же, как и не меняла природу церкви в ситуации, когда наши отцы были отправлены в ГУЛАГ и сидели в бараках, и не имея возможности ни молиться, ни совершать Евхаристию, вообще не имея никаких возможностей, но только внутри своего сердца, сохраняя память и любовь о Христе и о Боге, и, соответственно, вот это молитвенное единство со всей церковью сохранялось. Природу церкви не разрушит ничто. Сам Господь обещал, что врата ада ее не одолеют, а уж тем более о каком карантине можно говорить. Надеюсь, что все-таки это временная история. Но эта история с карантином поставила, конечно, очень много серьезных вопросов о природе самой церкви, о границах церкви. И один из важнейших вопросов, может быть, это повод для отдельного эфира, это вопрос о евхаристическом собрании. Вот эта виртуализация наших отношений, она в какой степени приемлемо, допустимо для церкви. Вы знаете эти все истории о том, что кто-то где-то там пытался совершать Евхаристию по скайпу, назовем так. И насколько здесь это богословски серьезно можно аргументировать ответ против или за. Вот такие вопросы возникают. Но мне кажется, как раз-таки природу церкви даже такое не разрушит. Потому что сам Господь ее хранитель.
То есть вы, отец Геннадий, не благословили бы меня подать записки священнику через интернет?
Немножко разные вещи. Написать записку или попросить помолиться священника или своих братьев и сестер по интернету, по телефону или же, не знаю, почтовой связью Почты России, нет в этом никаких проблем. А вот вопрос совершения Евхаристии по интернету, как это было, когда один священник находится в храме, а некоторые верующие, ну, возьмем так в кавычки, или так назовем, верующие в это, находятся дома, приготовив хлеб и вино, и ожидая, что после молитвы священника у них теперь уже по эту сторону экрана будет тело и кровь Христова. Вот такие вот факты мы видели, ну, скажем, факты в том смысле, события, не в том смысле, что действительно там происходило приложение хлеба в тело, а вина в кровь. Но вот такие факты были. С другой стороны, да, я знаю ситуации, когда в ситуации этой пандемии приходилось принимать исповедь по скайпу, так назовем. Потому что это действительно были крайние обстоятельства, и пример такой у нас имеется и вообще в истории церкви. С другой стороны, конечно же, все равно это поднимает вопросы вот этой нашей сопричастности, соприсутствия, в какой степени виртуальное наше соприсутствие реально, а не виртуально, насколько действительно в этом совершается чудо, а не просто какая-то наша иллюзия.
Почему я об этом спрашиваю? Я при своем очень небольшом стаже в церкви, я только-только делаю первые шаги, вот за эти 2 года я чему-то научился, что-то понял, но многого и не понял, но я уяснил для себя, что не могу я вот просто подать записки в храме, заплатить какую-то, не заплатить, а пожертвовать какую-то денежку на храм и спокойно пойти смотреть телевизор, надеясь, что, ну вот сейчас там прекрасный священник все за меня сделает. Я должен сам принять участие лично в храме, в этом богослужении, и только тогда это действительно будет иметь смысл. Поэтому у меня какие-то сомнения насчет того, чтобы подать записки через интернет. Понимаете?
Это настолько созвучно ваши слова моему ощущению вне даже контекста всей этой пандемии, мне совершенно кажется абсурдным, когда священник превращается в исполнителя некого религиозного заказа или исполнителя некой услуги, которую оплатили, написав ему записочку, он там должен что-то сделать в алтаре с этой записочкой. Мы церковь, и все мы вместе собираемся у престола Господня, и поэтому молитва, что она за иконостасом, что она перед иконостасом, что она со стороны священника, что она со стороны мирян, которые в этот момент находятся в храме, она действенна и действительна, и она создает эту полноту, и, вернее так, являет эту всю полноту церкви. И мне кажется странным, когда люди даже вне пандемии приходят, написали записочку, отдали, денежку опустили, развернулись и ушли. Это не церковь, это комбинат духовных услуг. А мы говорим все-таки про церковь, и у нее, значит, какие-то другие принципы существования, чем просто заказали и пошли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Александр Ананьев, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко из весеннего вечернего леса. Сегодня со мной беседует, и тема нашей сегодняшней программы вот какая. «Отец, Сын и Святой Дух». Мне, насколько это вообще возможно, легко представить себе и обращаться в молитве к Сыну, к Христу. Делать шаги к Нему навстречу, стараться быть хоть в чем-то подобным Ему, потому что Он и Бог, и человек – это и сложно, и просто. Гораздо сложнее представлять себе Бога Отца. Трудно представить того, кто всегда и везде, вне времени и пространства. По-моему, человеку это вообще сложно понять. И еще сложнее дается понимание Святого Духа. Я внутренне отдаю себе отчет в том, что понимаю это как действие Бога на меня и окружающий мир, как тот свет, который вот льется от Бога вот мне прямо в душу. Вот в этом вопросе я и пробую разобраться сейчас с моим собеседником. А причина простая. 7 июня на этот день выпадает праздник Святой Троицы в этом году. Хотелось бы, отец Геннадий, начать с самого праздника Святой Троицы. В чем смысл этого праздника? Расскажите, пожалуйста.
Мы обращаемся к евангельским событиям, когда на 50-й день после воскресения Христова ученики находились в Сионской горнице, ожидая обещанного Господом Духа Святого. Вот накануне Троицы мы совершали празднование Вознесения Господня, и там в тропаре, таком кратком церковном песнопении, которое излагает какие-то важные моменты этого праздника, звучат такие слова. «Радость Господь сотворил своим ученикам, дав им обетование Святого Духа». Господь действительно просил своих учеников не уходить из Иерусалима, случится что-то особенное и очень важное. И действительно, в Иерусалиме была традиция оставаться до 50-го дня, хотя, конечно, люди могли покидать Иерусалим после Пасхи. Чем значим день Пятидесятницы в религиозной жизни древнего Израиля? Именно на 50-й день Господь после исхода Моисея из египетского плена, Господь дарует завет, закон своему народу. Он признает то племя, которое вывел Моисей из Египта, своим народом. Дает ему заповеди, дает эти заповеди Моисей на скрижалях, каменных плитах, можно так сказать, выносит их с горы. И люди соглашаются исполнять уставы и законы Божьи. И в ответ на это Господь признает их своим народом. Удивительно, что скрепляется этот договор, или, говоря таким церковным языком, завет, окроплением крови принесенных в жертву животных в этот момент. Это интересное описание событий в книге «Исход» содержится, и я рекомендую всем перечитать этот момент. Но вот этот закон, которым руководствуется Израиль, и который, по идее, должен спасать и защищать от огромного числа неприятностей, а главное – от смерти, дать возможность выжить этому народу. Этот закон Господь в конечном итоге обещает написать на сердцах этих людей, написать на сердцах потомков этих людей, то есть заключить с ними какой-то особенный завет и особенное отношение, войти с ними в особенное отношение. И это происходит с пришествием Господа нашего Иисуса Христа в мир, то есть пришествием в наш человеческий мир второго лица Святой Троицы, Бога Сына, который принимает на себя природу человека, испорченную, поврежденную, страждущую, смертную, тленную, страдающую. И дальше мы знаем, помним эти евангельские события, надеюсь, что мы вот все сейчас их переживали, мы видим, как на Тайной Вечере Господь заключает с учениками, в лице своих учеников и апостолов Новый Завет. Своей кровью, Он дает им свою кровь, Он посредством этой крови заключает с ними этот новый договор, новые отношения, вступая с ними. И дальше крестная смерть и воскресение. И вот особенность Дня Пятидесятницы заключается в том, что тот ветхозаветный смысл, который существовал все-таки для апостолов, он эти дни начинает наполняться иным звучанием, иным каким-то контекстом и тем пониманием, которое мы имеем сейчас. В день Пятидесятницы, когда апостолы собрались для празднования Дня Пятидесятницы, опять же повторюсь, в горнице вдруг как бы огненные языки начали спускаться на них, какой-то невероятный раздался шум, и они все исполнились Духа Святого, и для окружающих их людей это стало потрясением, потому что они начали понимать наречия находящихся рядом с ними представителей других народов или, скажем, культур, потому что евреи жили уже в рассеянии, кто-то говорил по-гречески уже только, кто-то из других регионов пришел в Иерусалим. И вот эти, казалось бы, необразованные апостолы начали говорить им их наречием. Они начали проповедовать и становились понятными другим людям. Кому-то показалось, что они просто напились сладкого вина, как об этом свидетельство Евангелия дается, абсолютно честно говорится. Это претензия, мол, кто-то со стороны сказал, что они напились сладкого вина. Ну, на что апостол Петр вышел и сказал: «Отцы, братья, случилось то, что было обещано самим Богом во всей истории Израиля». И он проповедовал и говорил об этих обетованиях Бога народу. И вот, собственно говоря, и обетование исполнилось в этом сошествии Духа на апостолов. И этот закон, о котором мы в самом начале сказали, в этот момент запечатлевается в сердцах людей, запечатлевается в сердцах этих апостолов. И вот эту благодать этого Духа они несут в своем проповеди по всему миру, исцеляя людей, воскрешая мертвых, свидетельствуя о Евангелии, о самом пришествии в мир Бога, который есть любовь.
С вашего позволения, я вот прямо вспомню вот этот фрагмент из того, что рассказывает евангелист Лука в своем продолжении Евангелия. «И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и спустились по одному на каждого из них, и наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках». Мне сразу много вопросов. Во-первых, не то же это ли самое, что случилось с апостолами на горе Фавор.
Не то же самое. Да, трое из учеников Христа увидели его совершенно необычным цветом. Не значит, что Господь поменял свое естество и каким-то волшебным, возьму в кавычки это слово, образом стал светиться, что не было открыто и доступно их видению раньше. Нет, Христос и вообще Бог – это всегда свет. Мы, когда говорим о Боге, мы всегда употребляем разного рода эпитеты, какие-то формулировки. Они всегда не точны, но когда говорят о Боге, очень часто звучит то, что Бог есть свет. И что-то такое внутри самих апостолов тогда изменило, что они стали способными видеть этот свет. Преобразилось, изменился не сам Бог, изменилось их сердце. Изменился не сам Христос, изменилось сердце апостолов. Что же здесь произошло? Здесь немножко иная история, потому что это преображение, да, очевидно, происходит самими апостолами. Но их внутренний мир меняется, он наполняется кем-то особенным. И вот этот кто-то особенный, это есть то самое третье лицо Святой Троицы. Третье лицо Святой Троицы, Дух Святой, Бог Дух Святой, он сходит на них и присутствует с ними и посреди них, и в них оживляя, наполняя и соединяя со всем божеством, которое вот здесь присутствует. Христос, исходя на небо, сказал: «Я с вами до скончания века». И Дух Святой пребывает теперь посреди апостолов, посреди учеников Христа, напоминая им все, что было в те евангельские дни для проповеди этого Евангелия.
Отец Геннадий, вот какой вопрос. Апостолы – единственные люди среди живущих ныне и живших ранее, среди которых пребывает Дух Святой, или же нет?
К счастью, нет, потому что иначе история церкви, история христианства закончилась бы на самих апостолов. Очень важно, что эта благодать, что этот Дух Святой живет и в тех, кто принимает Иисуса Христа, тех учениках апостолов и тех, кто становится учениками Господа Иисуса. Те, кто входит в церковь, как в новый народ Божий, в новый Израиль. Если Господь сказал, что Он будет всегда в этом народе и присутствует Духом Своим в этом народе, то всякий входящий в церковь, то есть всякий входящий в народ Божий, становится сопричастником этого Духа и принимает эту благодать Духа Святого в таинстве крещения и миропомазания. Нередко, знаете, вот есть наши такие друзья, они называются пятидесятники, протестанты, и они любят неокрепшим православным задавать вопрос: а вы когда Духа Святого приняли, что вы можете говорить о том, что вы ученики Христа и истинные христиане? Каждый православный человек, если он принимает крещение и совершается таинство миропомазания, он получает этого Духа Святого. Сам Бог теперь в нем, в его разуме, в его сердце, соединяется с его Духом. И вот это очень важно всегда нам помнить, что этот дар Духа Святого мы получаем в таинстве крещения миропомазания. Поэтому каждый, кто стал учеником апостолов и учеником Господа Иисуса Христа, тот сопричастен этому дню Пятидесятницы, дню Святой Троицы и тому торжеству, которое случилось в той самой Сионской горнице, где собрались апостолы в 50-й день.
Правильно ли будет утверждать, что именно в тот момент, когда явились апостолам языки как бы огненные и опустились по одному на каждому из них, вот именно в этот момент они... Вот когда они заговорили на всех этих языках, стали понимать, научились в одночасье проповедовать, именно в этот момент они превратились в апостолов из учеников Христа.
Каждый из учеников Христа, который остался с ним до конца, ну и давайте так, по-другому скажу, каждый из тех, кто был призван Христом, стал его апостолом, даже один из 12, который предал его, он тоже был апостолом. Я думаю, что правильно было бы сказать, что вот эти 12 – это теперь уже не просто ученики. Это особое собрание, это особое По-гречески это слово звучит как «экклесия», «церковь». Вот именно в этот момент Господь созидает и, может быть, так вот утверждает вот видимым образом свою церковь. Она не возникает вот вдруг и здесь, вот здесь, сейчас, в этой Сионской горнице, но вот ее полнота является как раз-таки здесь. И это, конечно, уже, можно сказать так, апостолы становятся мужами церковными, и дальше становятся особым народом, в который они приглашают других верующих. И идут об этом, проповедуют по всему миру и приглашают войти в этот народ Божий все концы земли, все народы, все те, кто может откликнуться на эту проповедь Евангелия. Вот в этот момент они становятся церковью.
Признаюсь вам, отец Геннадий, я неофит Александр, я очень хочу, чтобы Господь и мне подарил вот это обетование Духа Святаго, как это случилось с апостолами. Чтобы и в моей жизни случился момент, когда с неба раздался шум и как бы от несущегося сильного ветра наполнил дом, где я нахожусь. Но этого же со мной не случится никогда, правда? Это случилось один раз и больше не повторится.
Видимый знак такого схождения был тогда, но это не значит, что Дух Святой не является людям таким образом, какой является наиболее полезным или значимым или понятным человеку. Ну, представьте себе, ребенка мы крестим, и вдруг раздается шум, грохот, ветер и огонь, и огненный язык сходит на этого ребенка. Конечно, можно предположить, что он испугается. Я немножко так утрирую эту ситуацию, но могу сказать, что как однажды Моисей спрашивал Бога: «А вот как я тебя увижу? Какой ты есть?» И Господь отвечает ему: «Вот когда ты взойдешь и услышишь гром, это не я. Когда будут молнии, ты почувствуешь или услышишь, как это по-славянски звучит, глаз, хлада, тонко, какое-то легкое дуновение ветерка. Вот я здесь». Господь, да, он может сотрясти вселенную, но он настолько деликатен по отношению к человеку, и вот это деликатное прикосновение никто никогда не сможет ни с чем перепутать. Потому что в момент этого прикосновения в человеке что-то особенное появляется. И можно говорить о зачатках дара Духа Святого. Об этом апостол Павел говорит, что это за дар Духа Святого, или плод Духа Святого, так скажем. Вот лучше мы скажем о плоде Духа Святого. Это, конечно, мир, радость, любовь, долготерпение и какие-то другие проявления того, что мы называем большим емким словом «любовь».
Вот какой вопрос, отец Геннадий. А грех ли с моей стороны вообще хотеть этого хотя бы краем мозга? Я расскажу вам короткую историю из своей биографии. Буквально в прошлом году мы с женой ездили в Грецию, поднялись на гору, где был монастырь, как это неудивительно, батюшки Серафима Саровского. В центре монастыря стояло огромное такое распятие, такой крест прекрасный. Вот. И монахи нам сказали, что в день памяти Серафима Саровского традиционно, не традиционно, неправильное слово, но в день памяти Серафима Саровского с неба такой луч на этот крест спускается, и этот луч видят все. И я, естественно, в день памяти Серафима Саровского, нам повезло оказаться там, и я ждал этого луча. Я надеялся, что я его увижу своими глазами, я очень хотел. А это одной частью мозга. А другой частью мозга я думал, а не грешу ли я этим, ожидая какого-то визуального чуда, ожидая какого-то, ну, по сути, фокуса от Господа.
Вы знаете, как раз-таки великая деликатность нашего Бога заключается в том, что Он свою милость не увязывает с проявлением чуда. Вообще чудо не является основанием для нашей веры. Вот как это неудивительно звучит. Многие рассказывают о том, что вот случилось чудо, я уверовала. Но чудо не является основанием для веры, для доверия Богу или верности, хотя оно может укреплять. И ожидание чуда – это, в общем, немножко, мне кажется, перебор. Чудо чают все кто угодно, язычники и неверующие, атеисты даже. Но вот истинная вера, она как раз-таки в доверии и верности Иисусу Христу, в Троице славе, мы говорим в канун праздника Троицы. С другой стороны, вот интересное рассуждение Достоевского там приводится о великом инквизиторе. И мысль такая, что сам Бог не насилует человека чудом. Он не предъявляет человеку чудо для того, чтобы тот уверовал, потому что это было бы в определенной степени насилие по отношению к человеку. От человека Бог ожидает свободного ответа взаимности в любви, а не в ответ на чудо. Потому что чудо, еще раз повторю, будет в какой-то степени, конечно же, ну, неким хотя бы завуалированным, но средством подавления свободы выбора, свободы воли человека. Потому что многие говорят, ну вот пусть бы сейчас Бог сошел, вот увидели бы мы Христа бы, и, конечно, мы уверовали. Это случится, но до этого момента за нами остается свобода выбора. Со Христом, в Троице или нет. И поэтому, конечно, приятно увидеть проявление, реальное, живое, действенное участие Бога в нашей судьбе, в нашей жизни. Это замечательно. Но еще более замечательно сохранять это доверие и верность тогда, когда все идет не по твоему плану, и тебе кажется, что видимого присутствия Бога не наблюдается, в том числе и не проявляется никаких чудес.
Спасибо вам большое, отец Геннадий. Мы сейчас ровно на минуту прервемся. Я оставлю вас в вашем прекрасном весеннем березовом лесу ровно на минуту на полезную информацию на Светлом радио, а через минуту мы вернемся и продолжим разговор о Святой Троице.
Светлый вечер. На радио «Вера».